Ну что ж, а сейчас настало время обратиться к Слову Божьему. И я сегодня хотел бы поразмышлять с вами над стихом, который вам очень хорошо всем известен. Я думаю, что как минимум большая часть, а может быть и практически все присутствующие знают этот стих наизусть. Этот стих записан в послании к евреям. В 11 главе и 1 стих. Кто может мне его сказать?
Да.
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Фактически это единственное определение такой вот веры, имеется в виду такое строгое определение, не просто о вере говорится, а именно вера определяется, которую мы находим в Священном Писании. Но прочитать мы его прочитали, наизусть мы, возможно, этот стих выучили. Но понимаем ли мы, о чем он говорит? Как вообще понять это определение? Что это за осуществление ожидаемого, и что это за уверенность в невидимом, и как это все действительно с верой соотносится? То есть, что, как, скажем так, человеческими словами сказать то же самое определение, да? Во-первых... Ну, почему человеческими, может кому-то покажется это немножко грубоватым такое отношение. На самом деле мы должны помнить, что наш перевод Священного Писания, он составлялся, сколько уже лет прошло, 1875-77 годы. То есть это 160, так сразу не соображу. Но, в общем... Очень давно он составлялся. Синодальный перевод от 1875-1877 годы. Вот. И язык тогда был немножко другой, да? И поэтому многие обороты, многие выражения, которые мы встречаем в Священном Писании, они могут нам показаться немножко странными и непонятными. В общем, действительно давно назрела необходимость перевода Священного Писания, современного перевода на современный язык. Так вот, а? Да. Вот недавно вышел такой перевод Российского библейского общества. Институт перевода Библии, которым руководил Михаил Петрович Кулаков, тоже работает над переводом. Есть перевод Нового Завета, есть перевод Псалмов, есть перевод Пятикнижия Моисеева уже, но еще пока не до конца, то есть они работают над пророками сейчас. Вот. Так вот, я как раз хотел бы сегодня обратиться к переводу, который дает Институт перевода Библии. Вот. Там это звучит, не знаю, судите сами, по-другому или не по-другому, но гораздо более, на мой взгляд, понятней. Звучит это так, тоже Евреям 11 глава 1 стих. «Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся, и уверенность в реальности невидимого». Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся, и уверенность в реальности невидимого, то есть того, что мы еще не видим. Понятнее? А? Ну вот не знаю, может быть кто-то так его сразу и понял, но когда я прочитал вот в синодальном переводе, у меня возникли вопросы. Когда я прочитал перевод Кулакова, как мы его часто называем, да, у меня эти вопросы снялись. Вроде бы о том же самом, но какой-то вот немножко другое расположение слов, может быть, употребление немножко другое слов, и оно для меня стало сразу понятнее. Ключевые слова здесь, вот как раз в новом переводе, это убежденность и уверенность. Убежденность в том, на что мы надеемся, уверенность в том, уверенность в реальности невидимого. Убежденность и уверенность. Убежденность в том, что Бог исполнит свои обетования, данные нам в Его Слове. Уверенность в том, что это произойдет даже в том случае, если для исполнения вот этих вот Его обетований нет, казалось бы, никаких видимых предпосылок. Более того, даже если видимые все предпосылки свидетельствуют против исполнения Божьего обетования. То есть все, что нас окружает, мнение людей, обстоятельства жизни, уклад общества, все это свидетельствует, все это говорит нам о том, что Божье обетование никак исполниться в этих условиях не может. Но Здесь написано уверенность в реальности невидимого. Уверенность в том, что несмотря на все это, Бог все равно исполнит свои обетования. И убежденность в том, что эти обетования, что Бог силен их исполнить. И в подтверждение этих слов 11 глава послания к евреям приводит истории нескольких мужей веры. Я хотел бы на всех из них, конечно, очень хорошо было бы, если бы мы все их рассмотрели, потому что каждая из этих историй это, не знаю, как вот такой яркий свет на то, что такое вера. Яркий свет для понимания того, в чем заключается вера. Но все мы рассмотреть не сможем, поэтому мы остановимся на двух из этих историй. Первая история, первый пример – это история Ноя. Послание к евреям в 11 главе, в 7 стихе написано, что «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верой, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Если мы вспомним историю Ноя, то вы помните, да, она начинается с того, что Бог дает Ною определенное повеление. Какое? В 6 главе книги Бытие, в 13 стихе мы об этом читаем. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер». И дальше идет описание, как Ной должен его делать, каким образом, какие размеры должны быть этого ковчега и материал, из которого он должен быть построен. И Бог продолжает. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. И все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Опять дальше повеление, чтобы они, как мы сейчас часто говорим, каждой твари по паре ввели в ковчег. Ну, правда, не каждой по твари по паре, потому что чистых животных, помните, да? Сколько должно было быть введено? По семь, да, пар. Вот, казалось бы, что здесь такого удивительного, да? Но если мы посмотрим на это повеление Божие с точки зрения реалий того допотопного мира, то там на самом деле удивительно все. В тот момент, когда Бог обратился к Ною, вокруг не было ничего, что указывало бы на реальность исполнения Божьих слов. Более того, внешние обстоятельства и опыт жизненный говорили в пользу того, что слова Бога ну никак не могут исполниться. Во-первых, не было океанов, как сейчас. Были всего лишь моря. Во-вторых, никогда не шел дождь в допотопном мире. Если мы откроем книгу Бытие, вторую главу, с 5 по 6 стих, мы прочитаем, что земля орошалась каким образом? Не дождем, а пар поднимался от лица земли и орошал все лицо земли. То есть вот этого глобального круговорота воды в природе, который сейчас у нас происходит, в допотопном мире не было. Дождей, соответственно, не было тоже. И когда Бог говорит, я наведу потоп на землю, это уже звучало удивительно в тот момент. Но Бог мало того, что говорит, что я потоп водный наведу, но что Он еще Ною-то говорит, что Он ему повелевает? Он ему говорит, строй себе ковчег из дерева гофер, да, и подробно описывает, какой это должен быть ковчег, каких размеров, как он должен быть устроен, из какого материала он должен быть построен. Представьте себе, дождей нет, морей нет, посреди земли надо было строить огромный корабль. Как бы вы отнеслись к такому повелению?
Но тот, что нас как бы слышал, Боже, ему может быть легче.
А те, кто рядом с, ну, те, кто, скажем так, не семья его, а вот соседи его, кто его окружал. Как они к этому могли отнестись? Ну, что-то, наверное, да, у человека помутилось в голове, что у него, в общем, он начинает такое дело. Можно ли их осудить за это?
Нет.
Вот так, по-человечески?
По-человечески нет.
То есть одно дело, когда человек начинает говорить что-то, так сказать, то, чего нам не нравится, да, и мы поэтому отвергаем его. Он там начинает наши грехи там обличать. Вот за это как бы надо нас самих себя осуждать, да? Но здесь-то и по-человечески тоже, потому что, ну, совершенно непонятно, что он собирается делать. Ни капли дождя на землю не падало.
И резко было.
Морей вокруг нету. Посреди суши надо построить огромный, начинает строить огромный корабль. Говорит о каком-то потопе, который когда-то будет. В общем, но дело даже не в том, как к нему люди отнеслись. Дело в том, как со мной, какое давление оказывалось на самого Ноя. Вот мы с вами сказали, твердая вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся, и уверенность в реальности невидимого. Вот здесь вот действительно, заметьте, во-первых, то, о чем Бог сказал, это было действительно невидимо, да? Ничего, никакие внешние обстоятельства не указывали на то, что такое вообще может произойти. Потоп какой-то водный, да? И более того, наоборот, они, скорее всего, внешние обстоятельства указывали на то, что такого никогда произойти не может. Но мы здесь видим вот первую часть, твердую убежденность в том, на что мы надеемся. Бог сказал Ною. И несмотря на все это, на все, так сказать, противоречия, которые с этим повелением были связаны, но и все равно строит ковчег. Почему? Потому что он твердо убежден в том, что Бог исполнит свое обетование. Он уверен, что Бог это сделает, несмотря на то, что ничего во внешнем, в окружающем мире не свидетельствует об этом. И мы видим, как реагирует на это Ной. Несмотря на все, на все возможные вопросы, которые у него могли в мозгу возникать, не думайте, что праведники, что патриархи, они вообще вопросами не задавались, а вот действовали как стойкие оловянные солдатики. Мы во втором примере увидим, что это не так. Но, несмотря на все эти вопросы, мы читаем, и сделал Ной все. Как повелел ему Бог, так он и сделал. Несмотря на все это, он делает то, что ему Бог повелевает. Вот это убежденность и уверенность. И второй пример. Пример, о котором мы можем прочитать там же в послании к евреям в 11 главе, сначала в 8 стихе. Послание к евреям, 11 глава, 8 стих. «Веруя, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел...» Обратите внимание на следующую фразу. «Куда пошел?» Не зная, куда идет. Где об этом записано? Где эта история более подробно разбирается? Да, в книге Бытие, в 12 главе. Мы здесь читаем, что Бог говорит Аврааму, я прямо с первого стиха читаю, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Потом, да, сначала иди, потом укажу. Поэтому Павел добавляет, пошел, не знаю, куда идет. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Тоже интересно, Авраам в этот момент живет в Уре Халдейском. Не один живет, там живет вся его семья, его отец, его племянник, его брат, они там обустроились уже, у них там хозяйство какое-то, да, у них дом есть свой. И вдруг вот такое повеление. Оставь это все и иди, куда идти? А я тебе потом скажу, куда идти. Вот представьте себе, вот у нас тоже, мы здесь живем, да, у нас есть... Какое-то хозяйство, квартира какая-то есть, да, какие-то в квартире что-то, какая-то обстановка, может быть, у кого-то машина есть и так далее. И вдруг Бог обращается к нам и говорит, да, оставь всех, родственники наши здесь живут, знакомые. Бог говорит, оставь всех, поезжай в Москву на Ярославский вокзал, и там я тебе скажу, куда дальше ехать. А может даже не на Ярославский вокзал, а на три вокзала. А там я тебе скажу, на какой вокзал тебе идти, а потом скажу, куда ехать. Как вам такое? Вот именно. Вот поставьте себя просто на место Авраама. Как ему реагировать? Если бы хотя бы Бог сказал ему куда, да, а то он даже не говорит, куда идти.
что там будет.
Ничего не говорится, что там будет и как. Хотя Бог дает ему что? Он не говорит ему просто, езжай туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Нет. Бог говорит ему, что если ты пойдешь туда, то что будет? Я благословлю тебя, произведу от тебя великие народы, да, цари земные произойдут от тебя. То есть Бог не просто говорит, как бы делай и все. Он говорит, что это будет для тебя благословение, но благословение это будет когда? Не знаю когда, да? А идти-то надо когда? Сейчас вот надо собираться и идти. Понимаете? Что делает Авраам? Опять-таки, если посмотреть на все внешние обстоятельства, да, ну как вот, Господи, я пойду. У меня здесь хозяйство, у меня здесь семья, у меня здесь друзья, у меня здесь знакомые и так далее. Но Авраам не задается этими вопросами. Опять, вот как в случае с Ноем, мы видим почти ту же самую фразу. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». И пошел, да? Я не знаю, Библия не говорит об этом, но можно предположить, что он, наверное, тоже вопросами задавался этими. Но какими бы он вопросами ни задавался, Библия говорит о результате, о конечном действии его, да? Может быть, он и сомневался, но в конце концов мы видим его действие. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». И второй пример, который тоже относится к Аврааму. Только интересно, что если первый пример это начало его пути с Богом, да, то второй пример, о котором нам говорит послание к евреям, это пример, который относится уже к конечному периоду его жизни. В 17 и 19 стихах мы читаем: «Веруя Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Верою Авраам принес в жертву Исаака. Вы помните, да, эту историю? Когда Бог обращается к Аврааму с, в общем, я по-другому не могу сказать, со страшными словами. «Да, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и пойди и принеси его в жертву на горе Мария». Что мог бы сказать Авраам? Как он должен был реагировать на такое повеление Божье? Ведь здесь автор послания к евреям особым образом обращает на это внимание. Ведь Исаак, он не просто был сыном Авраама, да, хотя уже одно это. Какой любящий отец пойдет своего сына в жертву приносить? Но Исаак был не просто сыном Авраама, он еще был кем? Сыном обетования. То есть на самом деле именно через Исаака должна была продолжаться вот это вот благословение, которое было дано патриархам. Именно Исаак должен стать наследником духовных благословений, данных Аврааму. Именно он должен был продолжить его род. Причем кто это обещал? Сам Бог это обещал. И вдруг тот же Бог говорит, иди принеси его в жертву. Как Авраам должен был реагировать на это? Опять, о чем могли ему говорить внешние обстоятельства? Он мог опираться на самом деле даже на обетование самого Бога. Ты же мне сказал, что это наследник мой единственный, да? И более того, ты же не приемлешь человеческих жертв. Ты же Бог, как он до этого говорит, судья всей земли, поступит ли неправосудно? Да? Разве это может быть повеление от тебя, да? Тем более в тот момент, когда, я не думаю, что Авраам очень хотелось это сделать, наоборот. Когда нам что-то очень не хочется, мы что начинаем делать? Искать оправдание, конечно, искать оправдание, чтобы не делать того, что нам не хочется. И здесь у Авраама оправдание было, вагон и маленькая тележка. Но что он делает? Опять вот в Библии вот это вот интересно, как она показывает эти истории. Вот мы сказали, Ной, да, при всех противоречиях сделал то, что сказал Господь. Авраам при всех противоречиях пошел тут, как ему сказал Господь. И Авраам, если мы откроем 22 главу книги Бытия, он тоже берет своего сына, берет осла, навьючивает хворостом его и идет. А почему он идет? Как вот с этими противоречиями? Как он внутри себя их решает? Вот здесь на самом деле послание к евреям приоткрывает эту завесу. Он говорит, что ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. О чем это говорит? Ну да. Но о чем это говорит в отношении Авраама? Это говорит о том, что он действительно собирался его убить. Понимаете, это не было какое-то, ну знаете, шоу или что-то еще. Он действительно собирался выполнить то, что ему сказал Бог. И он думал и верил, что Бог силен, даже если я его убью, Бог все равно силен его из мертвых воскресить. То есть Авраам идет, я не могу сказать не колеблясь, но мы опять видим, Библия нам открывает конечный результат. Какие бы колебания в нем и какие бы сомнения в нем ни происходили, терзания, он все равно идет и делает то, что ему повелел Господь. И делает это не понарошку, не для показа, а он действительно решает и собирается это сделать. Мы знаем, что эта история закончилась совсем по-другому, да, но это было уже Божье вмешательство. Чему учат нас эти примеры? Что они говорят о сути истинной библейской веры? Вот мы сказали, убежденность и уверенность. Два слова, да, которые в этом стихе употреблены. Прошу прощения, не совсем я еще поправился. Можно еще два слова сюда добавить.
Послушание.
Послушание одно из них.
Доверие.
А доверие другое, да? Убежденность, уверенность. Доверие и послушание. Доверие и послушание, которые основаны как раз на убежденности и уверенности. Убежденности в Божьей вере, уверенности в Божьей верности. Убежденности и уверенности в том, что Бог желает нам в конечном итоге только добра. Желает нам только самого лучшего. Что Бог готовит нас к тому, чтобы ввести, вот о чем мы сегодня с вами утром говорили, да? Бог готовит нас, чтобы ввести нас в город, имеющий основание, как говорит об этом книга Откровения. Город, имеющий основание, которого художник и строитель сам Бог. И что самое главное, вот в чем мы должны быть убеждены и уверены, в том, что Бог лучше нас знает дорогу к этому городу, что Бог лучше нас знает, что нам для этого действительно нужно. Я думаю, что многие из вас либо читали, либо, может быть, есть даже несколько экранизаций этой книги. Книга Джона Буньяна «Путешествие пилигрима». Вот там как раз дорога к небесному городу, оно путь к небесному городу, он как раз и представлен вот такой вот дорогой. И на этой дороге, по которому идет пилигрим, который стремится в небесный Иерусалим. Читали вы эту книжку? Я вам очень советую ее прочитать. Вот. Как раз вот эта дорога, на которой встречается множество развилок. И что это за развилки? Что они из себя представляют? Да. У этой развилки, знаете, нету двух путей к небесному городу. Слово Божие говорит, что един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. И только Он является путем истины и жизнью. То есть дорога, она всегда одна. А значит, на любой развилке только один из путей ведет к небесному городу. А второй путь в конечном итоге куда ведет? В конечном итоге ведет в погибель. И вот когда мы идем по этому, мы вот все как пилигримы идем по этой дороге, мы, возможно, каждый день, а может быть и каждый час встречаемся с такими развилками, на которых нам нужно выбрать, а куда нам идти. Вера, она заключается в том, что на каждой такой развилке мы выбираем тот путь, который нам указывает Господь. Хотя очень часто нам может показаться, что другой-то путь быстрее. А вот если я пойду так, я срежу очень сильно. Кто читал книгу, наверное, помнит этот момент. Если я так пойду, я очень сильно срежу, я быстрее дойду до небесного города. Но кончилось это все очень печально. Там, и на самом деле и в нашей жизни тоже. Дело в том, что наша проблема в том, что мы пытаемся управлять своей жизнью целиком и полностью. Мы считаем, что мы лучше друг кого бы то ни было другого, знаем, что для нас хорошо, а что для нас плохо. И очень часто вот это наше знание и стремление, так сказать, управлять своей жизнью, оно оказывает нам медвежью услугу. Вот как раз, когда мы встречаем такую развилку, Слово Божие нам говорит: иди туда. Слово Божие говорит: строй ковчег. Слово Божие говорит: оставь все и уходи. Да, а мы говорим: да нет, зачем? Мы по-другому сделаем, так будет лучше, так меньше сил будет нами потрачено, так быстрее мы доберемся до цели, и мы сворачиваем в другую сторону. Вот это вот как раз и есть неверие. Вера истинная, она заключается в убежденности и уверенности в том, что Бог лучше нас знает, куда нам поворачивать, куда нам идти. И Он оставил нам путеводитель, Он оставил нам карту в Своем Слове. И вера, она заключается в том, что мы этой карты придерживаемся в своей жизни постоянно. Каково значение истинной веры? Почему она так важна? Ну, мы уже сказали, потому что только так мы можем до небесного города дойти, да? Слово Божие говорит еще более интересно. Апостол Павел в послании к римлянам в 3 главе, в 28 стихе говорит, что мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Что человек оправдывается верой. Означает ли это, что вера сама по себе нас спасает? Или оправдывает? Как вы думаете? Кто на самом деле нас оправдывает и спасает? Есть только единственная сила во всей вселенной, которая может спасти грешника и оправдать грешника. Это Иисус Христос. А какую роль тут играет вера тогда? Да, а вера нас связывает. Понимаете, оправдывает нас Бог. Но для того, чтобы это оправдание могло стать действенным в моей жизни, нужна вера. Вот может показаться, что Бог вот требует от Ноя ковчег строить, от Авраама идти куда-то или сына в жертву приносить. От нас тоже Он что-то, казалось бы, требует. И возникает вопрос, это, кстати, у многих людей такой вопрос возникает. Когда они говорят: а зачем мне нужно христианство, да, я приду, а ваш Бог вот этого хочет, этого хочет, этого хочет. Он меня со всех сторон ограничивает, зачем мне это надо, я лучше буду жить свободно. Вот может возникнуть такое, а действительно Бог, может быть, вот Он все эти требования свои на нас вываливает, чтобы мы были ограничены со всех сторон. На самом деле, вы знаете, да, в конечном итоге ради этого. Но я всегда, когда такой вопрос задают, вспоминаю один пример, который в свое время один из проповедников привел. Вот мне нужно перейти через... То есть точка, где я нахожусь, и есть цель моего путешествия, в которой мне срочно нужно попасть. Но дорога, которая соединяет эти две точки, меня и мою цель, она лежит через минное поле. Мины там натыканы везде. И я вот думаю, как мне перейти, да, Кумеку? Я не знаю, где там эти мины находятся на этом поле. И вдруг появляется человек, который говорит: ты хочешь перейти на ту сторону? Я говорю: очень хочу, потому что это моя цель, мне туда очень надо. Он говорит: хорошо, если ты будешь следовать за мною, я тебя через это минное поле проведу. Но только ты должен ступать ровно туда, куда я тебе скажу. Если я тебе скажу: наступай сюда, ты должен наступить сюда. Если ты отклонишься на 5 сантиметров вправо или влево, то ты, соответственно, взорвешься и погибнешь. Скажите, он ограничивает мою свободу? Почему же нет? Он говорит: сюда нельзя наступать, надо наступать только сюда. Он меня со всех сторон ограничил. Нет? А почему?
Свобода взлетит на воздух.
Совершенно верно. Потому что он лучше меня знает тот путь, по которому нужно идти, чтобы перейти через это поле. Я его не знаю. Да, жив, но мертвым можно, конечно, перелететь, но смысла нет никакого. Вот. Он лучше меня знает это, и я, если я ему доверяю, то я, конечно, могу сказать, я не верю тебе, что ты знаешь этот путь, мы-то с тобой сейчас пойдем, оба взорвемся, а остаться здесь, значит, да? Но если я ему доверяю, то я тогда буду идти именно так, он скажет мне, наступай сюда, я наступлю сюда. Он скажет, вот сюда ни шаг, даже ни на пол сантиметра шага не сделаю, я этого не буду делать. И я не буду думать о том, что я ограничен, потому что я знаю, что если я сделаю что-то не так, как он говорит, то последствия для меня будут фатальными. На самом деле именно так нас Бог и ограничивает. У нас, мы находимся вот на, в той точке, где мы находимся, будем так говорить, прошу прощения за каламбур, а цель наша дойти до Нового Иерусалима. Бог говорит, мы сегодня уже цитировали этот стих, что не войдет туда ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи. Грех – это опасность почище минного поля. Гора, может быть, она не сразу убивает, хотя иногда и сразу. Но я думаю, что, извините, какая смерть более мучительная, быстрая или медленная? Вот грех, он убивает медленно. И единственный человек, единственное существо, единственный человек, который может нас через это поле греха провести, это Бог, это Иисус Христос. Он говорит, я знаю, как пройти через это поле. Я знаю, как довести тебя до небесного города. Но если ты хочешь туда попасть, ты должен идти так, как я тебе скажу. Ты должен наступать туда, куда я тебе скажу. Собственно, вера-то тогда в чем заключается? Да. Она заключается в том, что мы доверяем Богу полностью управлять нашей жизнью. Потому что, я думаю, не стоит даже как бы распространяться много о том, в каком мире мы живем, да? И какими опасностями мы окружены. Сатана и его ангелы, они действуют постоянно, они действуют каждую минуту, они ищут любую лазейку, любую слабость нашу, чтобы на нее воздействовать, чтобы на нее надавить, чтобы толкнуть нас в погибель. То есть, когда мы представим, если представить себе жизнь христианина, это жизнь, которая в буквальном смысле проходит по лезвию бритвы. Там не то, что шаг вправо, шаг влево, а пол шажка, четверть шажка не в том направлении уже может окончиться для нас плохими последствиями. И в этой жизни Господь говорит, я могу тебя провести, я могу тебя довести до небесного города, я могу тебя изменить, я могу сделать тебя совсем другим человеком, я могу взять из плоти твое сердце каменное и дать тебе сердце плотяное. Это в моих силах, это не в твоих силах, ты не можешь сам этого сделать, ты можешь сколько угодно бороться со своими грехами. Но они все равно тебя одолеют. Но я могу победить их в тебе. Я могу изменить твое сердце. Но для того, чтобы я это сделал, доверься мне. Иди за мной так, как я тебе скажу. Отдай свою жизнь в мои руки, и я сделаю это преобразование. Скажите, это ограничение свободы? Нет. Это не ограничение. Наоборот, скорее, да? Вот как кто-то сказал, да, у нас есть свобода упасть с 12 этажа и разбиться. У нас есть свобода взорваться на минном поле. Но кому такая свобода нужна? Господь обещает нам жизнь и жизнь с избытком. И Он говорит, я могу эту жизнь сделать. Я могу привести тебя в эту жизнь. Но ты должен следовать за мной. И, наконец, последний и очень важный вопрос. Где нам эту истинную веру взять? Откуда нам ее взять? Как мы ее можем... Ведь вера, Библия говорит, это что такое есть? Дар. Да? Дар Духа. Любовь, радость, мир, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это дар. Откуда нам ее взять? Как мы ее можем получить? Возгреть в себе как-то, сказать, вот завтрашнего дня верующим буду? Вот кто-то сказал хороший очень стих, да. А где записано, не помните? Где это написано? Послание к Римлянам, 10 глава, 17 стих. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Апостол Павел теснейшим образом увязывает приобретение истинной веры с Божьим Словом. А почему? Интересно. Как они связаны между собой? Вот эта убежденность, уверенность, доверие, послушание, как это связано со Словом Божьим? На самом деле очень простой пример. Если к вам на улице подходит человек, которого вы первый раз видите, и говорит: «Я вот вижу, что тебе очень тяжело нести твою сумку, а у вас в сумке ценные вещи находятся. Давай я тебе понесу, помогу тебе». Что вы скажете ему? А вы его первый раз в жизни видите. Вы скажете: «Большое спасибо, но я как-нибудь сам», да? А если к вам подойдет человек, которого очень давно знаете, который является вашим хорошим другом, которому вы полностью доверяете, а вам действительно очень тяжело, вы тогда скажете: «Ой, большое тебе спасибо, да, и дадите ему понять, в чем разница между двумя». А доверие откуда взялось? Одного человека я знаю, другого человека я не знаю, да? Вы знаете, вера, она из пустоты тоже не берется. Для того, чтобы начать доверять Богу, нужно что? Нужно знать Бога. А откуда мы можем его узнать? Прежде всего, не только, конечно, но прежде всего у нас источником познания о Боге является его Слово. И именно через Слово мы познаем Бога. И претворяя наставление этого Слова в жизнь, мы как раз и учимся доверять нашему Господу. Подводя итог нашей беседе, я бы хотел опять спросить: так что же это такое, истинная вера? Да, убежденность, уверенность, доверие, послушание. Но в самом широком смысле, по своей главной сути, это, как мы уже сказали, отдача всей своей жизни Иисусу Христу. Это подчинение полное и добровольное, самое главное, подчинение Ему. Не на словах только, но и на деле. Почему мы Ему можем доверять? Он доказал это, доказал то, что мы можем Ему доверять на Голгофе. Он показал нам, что мы можем сделать это, немало не сомневаясь, потому что Он отдал свою жизнь ради нашего спасения. На Голгофе Он показал всю глубину, широту, высоту своей любви к нам. И взирая на крест Христов, мы можем смело верить всю свою жизнь в Его руки. Можем быть полностью уверены в том, что, как мы уже этот стих сегодня цитировали, начавший в нас доброе дело может совершать и будет, не может, а будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Аминь. Мы помолимся.